А мы продолжаем. И наш следующий гость Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований. И мы будем обсуждать визит президента Петра Порошенко в Италию, ну и в Ватикан.
Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Сначала хотелось бы услышать перед вот этой важной, как это, международной темой, все-таки вашу оценку, возможно, она у вас есть, того, что произошло сегодня на границе с Крымом, и как, по вашему мнению, на это может отреагировать Россия? Правда ли, вот вы слышали там Лиева о том, что это все на руку Путину и так далее?
Понимаете, в соответствии с нормами международного права, за оккупированную территорию, за вопросы снабжения продовольствием, электроэнергии, водоспечения и так далее, несет ответственность то государство, которое оккупировало, то есть никак не Украина. Поэтому как бы это может быть ненормально с моральной точки зрения, но это никак не выходит за рамки, за пределы правовых рамок.
Какая, по вашему мнению, может быть реакция Российской Федерации?
Ну, россияне, я думаю, задолго до этой акции поняли, что нужно с материка, то есть с Кубани или откуда-то там строить линии электропередач, прокладывать их под Керченским проливом или как там угодно, их мост тысячелетия строить, поскольку экономически Крым не жизнеспособен без Украины. Это неоспоримый факт.
По поводу визита Петра Порошенко в Италию, вот смотрю на его странице в Фейсбуке, он уже опубликована фотография встречи Петра Порошенко с папой Франциском, и в частности написано, что, цитирую: «Дуже зворушлива зустріч з папою Франциском. Він запевнив мене, що ніколи не забуває про Україну і молиться за мир в нашій державі. Я попросив папу щодо завершення беатифікації митрополита Андрея Шептицького, а також розпочати цю процедуру щодо єпископа Степана Чміля, який був духовним наставником папи в Аргентині. Запросив його святість відвідати Україну, і він запрошення прийняв». Что, по вашему мнению, означает подобные посты? То есть, что мы из этого можем вынести?
Тем более, что накануне в Ватикане был Путин.
Ну, почти для каждого главы государства или правительства мира прием в Ватикане или визит Папы Римского в свою страну, это является неким таким элементом легитимизации. Ведь помним, как в конце 80-х годов покойный Папа Римский Ян Павел II прилетел в Советский Союз. И какой это имел эффект? Так же само вспоминаем в 2001 году визит того же Папы Римского в Украину, когда была встреча с президентом Кучмой. Ватикан, хоть это и самое крошечное государство мира, но обладает очень мощной, мягкой силой, в основе которого лежит как раз религия. И вот эти вот моральные нормы, принципы.
То есть таким образом папа легитимизирует в том числе Порошенко, или вот вы говорите, легитимизация, такой эффект?
Нет, это не столько легитимизация, сколько, будем так говорить, моральная поддержка.
А означает ли тогда, что папа оказал моральную поддержку и Путину, когда встретился с ним?
Ну, тут вопрос труднее. Мы знаем историю из биографии Владимира Путина, на кого он работал. Вот. Могу сказать, что тот факт, что последний, кто посетил, был Ян Павел II еще во время существования Советского Союза, это никак не означает, что между Ватиканом и Россией какие-нибудь тесные отношения. Это просто символический жест, когда Владимир Путин по дороге в Италию решил заодно заехать в Ватикан, ведь там как таковой границы нету.
То есть, если говорить об украинском президенте, то это так, знак уважения, если о российском, то просто так, выходит.
Ну, скажем так, намного больше предпосылок между Украиной и Ватиканом, учитывая то, что у нас значительное присутствие католической громады, чем вот чем духовные скрепы нашего восточного соседа.
Российские СМИ уже который день обсуждают альянс России и Франции, так сказать, в борьбе с терроризмом. Чего нам стоит ждать? Стоит ли бояться, что с Россией снимут санкции, уменьшат санкции?
Такая опасность существует, однако она пока трудно реалистична, поскольку для снятия санкций нужно согласие всех 28 государств-членов. То есть, если, например, Франция или Германия выскажутся за снятие санкций, то может Польша, Литва, Швеция, Финляндия заблокировать. Пока что намечается сотрудничество между Россией и Францией только в сирийском вопросе. Другие вопросы пока не входят в порядок денный.
И Франция в данном случае может играть самостоятельную игру, ну, отличавшись от других, от ЕС, от Америки?
Франция отличается тем, что из всех европейских стран она занимает наиболее активную позицию в Сирии, а это именно смещение Асада. Ведь, ну, исторически у Франции были там постоянные интересы на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В то же время Франция понимает, что без России невозможно решить ни проблему терроризма, то есть исламского государства, не поток беженцев. И как раз вот вмешательство, вооруженное вмешательство России в эту многострадальную ближневосточную страну и приводит и еще больше приведет к усилению потока беженцев на европейский континент.
Европейская правда сообщает о том, что сегодня число погибших от теракта в Париже возросло уже до 130 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс. И как по-вашему, ну, собственно, что будет делать Франция в связи с этим жутчайшим терактом? Как-то глобально изменять внутреннюю систему безопасности?
Хороший вопрос, потому что перед президентом Франсуа Олландом стоит дилемма. С одной стороны, есть спрос на более активные контртеррористические действия как внутри страны, так и за границей. С другой стороны, есть обратное давление, наоборот, уйти из этих стран, понимая, что вмешательство европейских стран, США и как раз Франции в эти страны и является вот тем вот толчком к терроризации Западной Европы.
Расскажите еще, пожалуйста, вы смотрели интервью Deutsche Welle с украинским президентом?
Да, смотрел.
Оно такое скандальное интервью. И там, в частности, меня, например, там заинтересовал один из первых вопросов по поводу Крыма. И там журналист говорил о том, что, ну, действительно, весь мир признал уже фактически, пусть это там де юре не так, но де-факто признал, что Крым российский, он никогда не вернется. По вашему мнению, в словах журналиста есть, ну, правда?
Ну, сначала нужно спросить, что мы делаем для того, чтобы вернуть Крым. То есть
вот электроэнергию отключаем.
Сам факт того, что мы не признаем аннексию, как и 170 чем-то стран мира, это, ну, не является основанием того, что мы как-то пытаемся его вернуть в правовое поле Украины. И поэтому, когда Украина не поднимает на повестке дня ООН, других международных организаций и форумов вопрос возвращения оккупированной территории, то как мы можем ожидать от наших партнеров?
То есть программа действий поднять на повестке дня ООН. Дальше. Что нужно делать, чтобы вернуть Крым, Донбасс, понятно, другой вопрос.
Нужно разработать государственную стратегию, которая будет охватывать политические, экономические, дипломатические, то есть все, кроме военных методов возвращения оккупированного Крымского полуострова. Однако тут такой момент. По большому счету, сейчас это не стоит на повестке дня, поскольку если мы, допустим, вдруг завтра решим выдвинуть инициативу, допустим, стратегию возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины, Что мы должны делать, чтобы заинтересовать местное население? Для начала мы должны построить рыночную экономику, нормальную политическую систему, верховенство права, чтобы у местных жителей была альтернатива, которая будет более привлекательна. А иначе в нынешних условиях Украина не сильно отличается от России, разве что больше политической свободы. То есть нужно помнить пример Западной и Восточной Германии, когда за счет контраста смогли идеологически перетянуть на свою сторону.
Нам еще до этого далеко.
Не, конечно, это долгосрочный план действий.
Ну а как примерно сколько лет на это потребуется, вот по вашим прикидкам?
Тут трудно измерять. Я на себя не могу осмелиться сказать какие-то цифры. Однако, что Украина максимально должна сделать, это делать так, чтобы экономически России было невыгодно держать Крым.
Расскажите, еще в этом же интервью с Петром Порошенко звучала такая мысль о том, что в Украину в НАТО никто не ждет. И, не ждет совсем никак, что никто не хочет ссориться, собственно, с Россией. По вашему мнению, как?
Это правда. Большинство стран Североатлантического альянса осознают, что любое кардинальное движение Украины в сторону НАТО может спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе или же военно-политическую конфронтацию над Балтикой, над Турцией, Кавказом и так далее в виде разных совместных учений. Однако то, что вопрос присоединения Украины в НАТО сейчас не на повестке дня, это не означает, что Украина и НАТО по-разному смотрят на Россию. И для Брюсселя, и для Киева вопрос российской агрессии сейчас является топ-вызовом региональной и, соответственно, национальной безопасности. Поэтому сейчас интересы совпадают, и нужно пользоваться за счет разных программ учения и так далее. То есть НАТО нам оказывает помощь, и нужно ею активно пользоваться для модернизации вооруженных сил.
Безвизовый режим, как долго нам его еще ждать? То есть спекулируют им, как еще со времен Майдана, антимайдана, обещают вот-вот-вот-вот. Как по-вашему, как скоро?
Буквально сегодня Йоханнес Ган, это еврокомиссар по вопросу соседства и расширения ЕС, высказал довольно оптимистическое заявление, что Украина в основном выполнила все критерии, и в декабре будет ожидаться оценочная миссия Европейского Союза, которая решит, дадут ли нам безвизовый режим в начале 2016 года или в конце 2016 года. Лично у меня такое мнение, что Европейский Союз, ожидал более пессимистичного сценария со стороны Украины. Однако в последние дни мы буквально пакетом протолкнули эти безвизовые законопроекты, и поэтому это немножко их ввело в заблуждение. Поэтому скажу так, шансы на то, что мы получим в 2016 году, чуть-чуть выше, чем это они, шансы были у нас месяц назад.
Выше?
Да, чуть-чуть. Но незначительно, поскольку некоторые законы принимались, перетрактовали по-своему.
Грандиозный закон о дискриминации. Я слышала такие мнения, что лучше бы его вообще не принимали, чем так. То есть как раз показали, насколько не готово общество.
Как раз этот закон о антидискриминации, я думаю, это было прикрытие для того, чтобы заблокировать законопроект о антикоррупционном прокуроре и других чувствительных изменениях для политической системы.
Еще раз поясните, что вы имеете в виду.
Как мы знаем, со стороны Генпрокуратуры есть очень большое сопротивление созданию антикоррупционного прокурора. И поэтому эпопея вокруг так называемых ЛГБТ, это было лишь прикрытие, чтобы не принимать и тем самым мотивировать отказ в безвизовом режиме тем, что Украина якобы стоит на тех же самых духовных скрепах. Хотя я читал эту поправку, там всего лишь 10 строчек просто предусматривают, что запрет дискриминации на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и все.
Ну, то есть там множество, на основе много чего запрещена
да.
дискриминация.
Плюс вот эти добавляются. То есть это нормальная норма, даже Грузия, которая является такой вот, ну, консервативной православной страной.
Восточные там... мужчины еще они.
Да, вот, там принята эта норма, и она не вызвала какого-то резонанса.
Спасибо вам большое. У нас в студии был Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований. Спасибо, Евгений.
Благодарю.